Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать в тележурнале «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе.
Кемерово прошел мастер-класс Международного центра колокольного искусства. 15-летняя кемеровчанка стала победительницей конкурса «Красота Божьего мира», прошедшего в рамках международных рождественских чтений. 25 февраля Православная Церковь вспоминает святителя московского Алексея, всея России чудотворца. В рубрике «Храмы Кузбасса» мы познакомим вас с церковью преподобного Сергия Радонежского в городе Топки. Кузбассовцев колокольным звоном уже не удивишь. Он звучит призывом на божественную литургию, сопровождая таинство венчания и чтение Евангелия. А 26 февраля на площадке перед Знаменской церковью звучали новые колокола, специально изготовленные для строящегося в Южно-Сахалинске собора Рождества Христова. Именно туда они держат путь из Москвы. Грузовой автомобиль, который везет их из столицы, останавливается во всех крупных российских городах, лежащих на пути этого кортежа. В каждом из них участники поездки проводят мастер-классы на небольшой переносной звоннице из 6 колоколов. В Кемерово проводить такую мастерскую звонаря помогали представители Кемеровской школы звонарей «Кузнецкая звонница».
Дорогие телезрители, в этом году победительницей художественного конкурса, прошедшего в рамках международных рождественских чтений в Москве, стала 15-летняя кемеровчанка Мария Чеботарева. Наша программа решила поближе познакомиться с этой девочкой. Итак, знакомьтесь.
Те дети, которых не отнимает детство, они в результате потом очень плохо учатся везде. То есть они привыкают к безделью, они привыкают к тому, что вот немножко посидел, все остальное мое время, хочу гуляю, хочу вот в интернете, сижу в компьютере. И они отвыкают от работы. И в принципе уже ведь много изучено и психологами, и педагогами именно, что если не приучить с детства к труду, потом бесполезно уже во взрослом возрасте к чему-то приучить. Вот если ты в детстве его постоянно... Он сидел у тебя возле телевизора, мультики смотрел, смотрел, потом ты его не заставишь учить, не заставишь ты его заниматься. А если ребенок привык с детства постоянно что-то трудиться где-то, то он в одно там место, то в подготовительное где-то там, общеразвивающее, да, какие-то школы ходит, кто-то там в художку уже с маленького возраста, кто-то там в балет пошел, кто-то в театральный уже занимается. Фамилия Чеботарёвых, в принципе, достаточно известна в нашем городе. И это и дедушка ее, заслуженный артист России, трубач, который работал очень много лет в симфоническом оркестре. Сейчас он работает в музыкальном театре, в оркестре, и директор оркестра. Его два сына, Георгий и Евгений, музыканты, также артисты симфонического оркестра. Георгий – фаготист, а Евгений – вот папа Маша, пианист. Он и артист оркестра, и концертмейстер, работает с вокалистами. И также у них еще есть дуэт со скрипкой, Аля Брева называется. Когда мы стали выяснять, почему наши дочери так рисуют хорошо, оказывается, у дедушки, то есть прапрадедушка, получается, был профессиональный художник. Сейчас вот дедушка Федор Чеботарев тоже был, оказывается, профессиональный художник. Мы вообще всем своим детям, всем четверым, как бы изначально уже планировали дать музыкальное образование. Все они у нас учились с 5 лет в музыкальной школе. Вот старший был на скрипке, изучал скрипку. Все остальные фортепиано. Ну и кроме этого еще вот младший сын сам просто захотел изучить гитару, а Маша уже потом перешла на вокальное. Вот она в прошлом году у нас закончила вокальное отделение музыкальной школы. Я всегда считала, что это обязательно, чтобы ребенок получил музыкальное образование. Когда со временем наша семья воцерковилась, я поняла, что православная семья вообще обязательно должна быть музыкальной. Потому что в церкви, ну как не петь и не слышать то, что поется. И не подпевать тот же символ веры «Отче наш». Когда приходишь в церковь и стоит гул вместо мелодии, ну, просто хочется иногда плакать, что вот у нас православные церкви и народ не поющий. Ведь вы вспомните, даже в советское время, когда у нас церкви были закрыты, А традиции-то православные сохранились с того века. Они, вроде как люди-то неверующие думают, что это вот такая Россия, менталитет. А на самом деле, что все равно это же вековые традиции.
Ну вот это вот все лежит на столе, это твои наброски, да?
Да. Ну это как идея, то есть дается тема или просто человек... Ну, что хочет, то рисует, то есть на маленькой бумажке, чтобы потом, если будет это интересно, чтобы все сошлось, вся композиция, там, движение, чтобы было интересно людям, которые это смотрят, перенести на большой формат, то есть чтобы большая картина была уже. А это как мысли записывают, как вот... По этой мысли там на бумажку, вот так же и художник. Сначала они должны наметить где-то, а потом уже переходить на серьезный формат. Вот, все.
Патриарший грамоты и ценного подарка в номинации «Роспись по фарфору» за первое место удостаивается Мария Чеботарева, 15 лет. Город Кемерово, Кемеровская епархия. Работа «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы», Кутинка, город Москва.
Чувство радости, чувство такого немного страха, можно сказать. Ну, все-таки первый раз. До этого-то не награждали, то есть патриарх не награждал. Вот. Митрополит награждал до этого.
Что ты делаешь, когда ты рисуешь?
Наверное, думаю, что рисовать. То есть я думаю, как лучше изобразить какой-то там... композицию. Например, дают тему, там, праздник. Не просто как-то надо, там, люди пляшут, еще что-нибудь там. Надо как-то необычно это показать, чтобы люди... Нет, это не то. Ну, чтобы радостно, может быть, было. Вот настроение праздника передать. Надо передавать и положительные, и отрицательные эмоции, то есть... то и другое. Эмоциональность, и все это надо передавать, то есть сильные чувства, сильные эмоции, вот. Впечатления, твое отношение к миру, то есть не только срисовка непонятная, то есть не знаю, как объяснить. Когда быстро просто все несется, и не замечаешь, что происходит, и как бы... И уже такое равнодушие к жизни иногда. Вот когда медленно все, спокойно, ты начинаешь рассуждать. Вот. Ну, становишься умнее, мудрее, может быть, даже со временем. Ну, так думаю. Это Николай Фешин. Он мой любимый художник. У него интересные работы. Сложные. Он использует цвета, и кажется, что настоящее, как фотография иногда. Ну, фотография именно в хорошем смысле.
Маша еще совсем маленькая была, ей было буквально 2-3 годика, и мы обратили внимание, что вот как удивительно, как она держит карандаш. То есть вот ее этому не учили, она его взяла сама и начала что-то там выводить, какие-то там крючочки, закорючки. То есть я не замечала в других детях это. Не учили, а она сама взяла и начала этим заниматься. Я поняла, что в ней что-то есть, что именно вот этот дар надо развивать.
Алексей, что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей. С этих слов начинается долгий и славный путь ко Христу Елиферия Бяконта, будущего митрополита Московского и всея Руси Алексия. Эти слова, явственно услышанные им в 12-летнем возрасте во время ловли птиц, навсегда изменили его жизнь. С этого дня отрок стал уединяться, часто посещать церковь и в 15 лет решился стать иноком. В 1320 году он поступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел более 20 лет в строгих иноческих подвигах. конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексея во епископа Владимирского, а по смерти митрополита он стал его преемником. В то время русская церковь была раздираема великими нестроениями и распрями, в частности из-за претензий митрополита Литвы и Волыни Романа. В 1356 году, чтобы положить конец смутам и тревогам, святитель отправился в Константинополь к Вселенскому патриарху. Патриарх Калис дал Алексию право считаться архиепископом Киева и Великой России с титулом всечестного митрополита и экзарха. Несмотря на все смуты, святитель Алексий всячески заботился о своей пастве, ставил епископов, устраивал общежительные монастыри, налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз святому и самому приходилось путешествовать в Золотую Орду. В 1357 году хан потребовал у великого князя, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил слепую Тайдалу, его супругу. «Прошение и дело превышает меру сил моих», — сказал святой Алексий. «Но я верю тому, который дал прозреть слепому. Не презрит он молитвы веры». И действительно, по его молитве, окропленная святой водой супруга хана исцелилась. Когда скончался великий князь Иоанн, святитель взял под свою опеку малолетнего его сына Дмитрия, будущего Донского. Много пришлось святому владыке потрудиться, дабы примирять и смирять строптивых князей, не желавших признавать власть Москвы. Вместе с тем, не оставлял митрополит и трудов по устройству новых обителей. Им были основаны монастырь Спаса Нерукотворенного образа на Яузе в Москве, Чудо-монастырь в Московском Кремле, восстановлены и две древние обители – Благовещенская в Нижнем Новгороде и Константино-Еленинская во Владимире. В 1361 году также была построена женская общежительная обитель его имени. Святитель Алексей достиг глубокой старости – 78 лет, пробыв на митрополичьей кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом монастыре. Мощи его были обретены через 50 лет чудесным образом, после чего стали чтить память великого святителя и молитвенника за русскую землю.
Дорогие телезрители, мы продолжаем путешествие по храмам Кузбасса. Сегодня мы отправляемся в церковь преподобного Сергия Радонежского в городе Топки.
Храм преподобного Сергия Радонежского. Территориально он находится в городе Топки. Храм был освящен в 2006 году. Освящал храм владыка Аристарх. Этот храм явился детищем жителей, православных жителей города Топки. Большое участие принял в строительстве храма один из священников, который был идейным вдохновителем на данную стройку, протоиерей Стефан Лупань. Именно его стараниями был разработан проект данного храма. Поистине, само здание, возведение здания можно назвать, стройку назвать народной, потому что в этом принимали участие практически все жители города Топков. Очень часто мы можем встречать храмы современности, которые строились благодаря финансовой помощи каких-либо крупных организаций. Так вот, храм Сергия Радонежского является именно народным храмом, который строился силами и финансами самих жителей. Архитектурная форма храма является традиционной для зодчества 18-19 веков, пятикупольная часть и шатровая колокольня. Сам проект, как я уже говорил, разрабатывал сам лично отец Стефан, и уже технические особенности ему помогали проектная организация. Сам иконостас выглядит весьма богато, потому что он внешне он похож, как будто он вылит из золота. Но на самом деле это сам иконостас сделан из современных материалов, так называемый литьевой камень, и покрыт сверху тонким слоем позолоты. Такие иконостасы делают сейчас множество православных предприятий, которые занимаются производством утвари для храмов. И вот одно из таких предприятий, которое находится в городе Волгодонск, оно изготовило для нашего храма иконостас и напольные киоты, в которых размещены иконы, особо почитаемые на Руси и православными христианами нашего города. Сам иконостас является традиционным, у него размещаются три ряда икон. То есть это местный ряд, ряд праздничный и доисусный ряд. То есть сам Спаситель и Божья Матерь и Предтеча. В нашем храме имеется святыня, которую недавно передал нашему храму Олег Витальевич Шарыкин, тапочек Спиридона Тримифунского и образ этого святого. Сейчас эта святыня находится постоянно в нашем храме, и каждый желающий может прийти, приложиться к частице облачения этого великого угодника Божьего, великого святителя. Также у нас имеется мощи святителя Иннокентия Иркутского, небесного покровителя нашего владыки, владыки Иннокентия. Одна из икон в нашем храме, икона Божьей Матери, достойно есть, была подарена губернатором Кемеровской области Иваном Гумбировичем Тулеевым. Также эта икона находится в храме, вывешена для всеобщего почитания, и люди, приходящие в храм, также высылают перед ней молитвы за своих близких. Сегодня в наших храмах мы наблюдаем уже людей, которые приходят по зову сердца. И очень часто они пытаются влиться в дружную семью православия. Я бы хотел пожелать для всех людей, которые пытаются связать свою жизнь с православием, с верой в Бога, следовать тем заповедям, которые мы читаем и, может быть, порой к которым привыкаем. И, может быть, так не трогают они. Потому что сегодня, в наше время, мы сдаем экзамен на верность нашей церкви. Мир в своем удалении от Бога, от основных принципов, он все больше и больше будет контрастировать на фоне верующего человека. И для каждого из нас необходимо выбрать твердую позицию, стояние своим принципам. Такую же позицию, как некогда выбирали святые мученики. Тот же великомученик Георгий Победоносец, которого требовалось-то всего лишь бросить кусочек ладана на жертвенник. Но он ценой собственной жизни доказал, что имеет право называть себя христианином ценой собственной жизни. Поэтому я бы хотел пожелать, чтобы каждый христианин ценил веру православную и старался воплотить православные ценности лично в своей жизни, чтобы быть примером для других людей.
Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего доброго!